Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам. Мы на первой главе. Те, кто не был в прошлый раз или прошлые разы. Мы изучаем письмо Павла, то, которое он написал из заключения. Мы плавненько переходим в его хронологическом служении, где он в своем миссионерском труде оказался в конце концов в заключении. И вот, находясь там, в Риме, он пишет письмо ряду церквей. И одной из церквей — это Ефесская церковь, где он дольше всех провел в служении, в труде. Он пишет такое теплое письмо, оно, по крайней мере, наполнено глубоким смыслом истин. И мы видим, что Павел сосредоточен на том, чтобы передать церкви те истины, чтобы они понимали, почему мы уверовали, почему с нами происходит то, что происходит. Как понимать весь этот аспект Божьего влияния на мою жизнь от таких мельчайших деталей, как то, что мы можем считать случай, да, или там вот какие-то невероятные какие-то встречи, до на самом деле глобальных таких вещей, когда в жизни происходят, может быть, какие-то потрясения, как у самого апостола Павла была вот эта вот такая драматическая встреча со Спасителем. Мы в прошлый раз говорили о Божьих благословениях, о пяти Божьих благословениях, которые Он дарует людям, которых Он спас, которых Он захотел благословить по Своей суверенной воле, настолько, насколько Он захотел. Помните, я кратенько повторю. Во-первых, Павел говорил об избрании. Избрание – это на самом деле потрясающее благословение, великолепнейший Божий дар людям, чтобы мы осознавали, что мы спасены не в силу наших каких-то особенностей, потому что он пишет большинству людей, которые были из языческого мира. Это люди, которые были абсолютно далеки от... И Павел пишет в последующих главах, что вы были чужды от народа Господнего, чужды завета в обетование, вы были безбожники в мире, вы были без всякой надежды. Но Бог вас избрал. Я хочу на секундочку здесь остановиться, друзья. Слово «избрание» в данном случае, оно показывает вот потрясающую Божью независимость. Спасение, о котором идет речь... Я хочу, чтобы вы усвоили это или снова услышали и пропустили через себя и возрадовались. Спасение, которое Бог принес на землю, не является актом Его долга перед нами. Ни в коей степени спасение, которое Бог принес на землю, не является чем-то вызванным от нас, от людей. Это Его решение спасти людей. Вы помните, падших ангелов Бог не захотел спасти. Он их оставил до дня справедливого суда и воздаяния. Людей же Он захотел спасти. И захотел спасти некоторых. И вот в вопросе избрания Бог проявляет не лицемерный какой-то подход. Одних спасаю, потому что мне эти нравятся, а других не спасаю. Он вообще никого не должен был спасать. Вот во второй главе апостол Павел показывает или уравновешивает всякое положение любого человека пред Богом. Все абсолютно духовно мертвы. Все абсолютно духовно прокляты. И от гнева Божьего суда отделяет просто коротенькие дни жизни. И вот Павел показывает, что вас вот таких вот, в таком состоянии Бог нашел. И вот благословение, избрание – это на самом деле честь. Те, кто не избран, это не значит, что Бог к ним хуже относится, чем к тем, кого избрал. Он просто оставляет их в справедливости. И до дня суда, накапливая свои грехи, они предстанут с этим огромным рюкзаком, который Бог представит пред их лицо, и они будут рассчитываться пред Ним всю свою вечность. Мы говорили о святости. Это потрясающий тоже дар Божьей благодати, подаренный людям, который указывает на то, что когда Он нас спас, мы не были святы. Чтобы были святы, это цель, это дар, это потрясающая честь для людей быть святыми в характере своем, который есть у Бога, быть отделенными, принадлежать Ему, не принадлежать больше миру. Мы говорили о непорочности, которая тоже является чертой святости. Это тот аспект, когда Бог на нас смотрит через Христа, непорочного, и мы сами, возрастая духовно, стремимся быть непорочными. Другими словами, я хотел бы сказать, быть целостной личностью. Вот то, что мы фразу сегодня слышали, да, вот твердо стоять на двух ногах, быть тем внутри, во что мы верим, чему мы стремимся, вот так практически жить. А не по принципу, я в церкви один, дома другой, на работе или в обществе абсолютно третий человек. Вот в этом смысле непорочность. Я всегда и везде хочу Бога прославлять. Я всегда и везде хочу угождать Ему, чтить Его, быть инструментом в Его руках, быть угодным Ему. Я хочу, чтобы через меня Бог являл свою славу. В этом оттенке смысл непорочности. Все оно приходит, смотрите, от избрания. И Бог наделяет святостью Своей, непорочностью. Дарует любовь, чтобы мы любили Бога и любили друг друга. Заметьте, что весь этот мир, он наполнен проклятиями. Люди ненавидят друг друга. Начиная с детского сада в песочнице, понаблюдайте за маленькими детьми, и вы увидите в них этот червь ненависти уже растет. Остается только ему занять когда-нибудь кресло, где ему дадут, может быть, чемоданчик с ядерной кнопкой, и он те же самые чувства будет испытывать, только возможности у него будут абсолютно другие. Но Бог дал нам любовь. Мы не совершенны ни в святости, ни в непорочности, ни в каких других аспектах, даже не в любви. Но мы должны быть настоящими, мы должны должны стремиться к этому. И усыновление. На самом деле это потрясающий дар, о котором Писание говорит. Чужих, далеких, абсолютно разрозненных Бог собирает в одну семью для того, чтобы усыновить нас, для того, чтобы дать нам свой характер, чтобы под крыльями своими мягкими, теплыми и надежными сохранять нас. Вот то, о чем мы говорили в прошлый раз. И это, друзья, я хочу подчеркнуть, что это благословение или это дары духовные. Они подарены для нашего внутреннего человека. И они небесные, чистые. Приходят оттуда, источник дара, вот этот вот банкомат, который наделяет или обогащает всех детей своих, он находится там, на небесах, Павел говорит. И финал этого во Христе. Этим богатством, этими дарами могут обладать исключительно те, кто во Христе. Неверующим людям это недоступно. Они не могут обладать всем этим. Я хочу в качестве вот такого длинного вступления, да, посмотреть, что не только в Новом Завете Бог, который работает с людьми, заостряет внимание на эти истины, но в Ветхом Завете. Помните, когда молодой царь Соломон взошел на престол и является ему ночью Бог и говорит: «Соломон, проси, что дать тебе?» Вы помните, интересно, вот перечитайте эту главу, или, по крайней мере, отрывок, третья книга царств, третья глава, там, с пятого стиха, длинный-длинный такой разговор Бога с Соломоном и Соломона с Богом. И вот Бог ему говорит: проси, что тебе дать? Задумайтесь, если бы в вашей жизни появилась возможность однажды попросить у Бога, и Бог говорит: дитя мое, проси у меня все, что хочешь. Подумайте, что бы вы попросили? Конечно, сейчас легче на фоне Соломона что-то попросить правильное. Но если бы вы первый человек вот оказался таким, да, что вот Бог говорит: проси у меня, что хочешь. Многие бы просили бы: Господи, заплати за меня долги, кредиты, поправь здоровье, реши вопрос учебы, реши вопросы там, каких-то семейных неурядиц, еще чего-нибудь. Ну а потом все остальное приложится. Вы помните, что попросил Соломон? Он попросил духовный дар. Дай мне разум, дай мне мудрость, дай мне понимание тебя, чтобы от тебя иметь эту способность управлять твоим народом. Помните ответ Бога? Я хочу прочитать. Это с 9 стиха. Соломон говорит: даруй же рабу твоему сердце разумное. И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого и не просил себе, смотрите, долгой жизни, не просил себе богатства. Судя по всему, Соломон еще не был богат, а наследство Давида не перешло к нему на его счет. не просил себе душ врагов, но просил себя разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои». Если пойти от обратного, вот обычно, что люди просят у Бога. И вот о чем Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди говорил. «Всего этого ищут язычники». Помните, чего этого? Вот этого. Богатство, безопасности и долгих лет жизни. Мы знаем, что можно быть богатым, но больным. Какая тебе разница, да, если ты инвалид, и у тебя очень много денег, и ты ничего не можешь делать. Ты слепой, ничего не видишь. Какая разница, если ты богатый, счастливый, красивый человек, преуспевающий, но у тебя коротенькие дни, ты знаешь, что тебе недолго жить. Так вот, всего этого хотят люди. И быть и богатыми, и в безопасности, чтобы враги на них не нападали, и иметь долголетие. Это мышление мира сего. И Соломон попросил духовное. Я хочу, чтобы мы вернулись к апостолу Павлу. Он потрясающий принцип, вот незыблемый и непоколебимый принцип вывел для своего поколения, будучи апостолом язычников, 1 Тимофею 6:6. Смотрите, что он говорит. «Великое приобретение – быть, кто продолжит? Быть благочестивым и довольным. Он знает, что люди ищут, чтобы приобрести. То же самое, что в истории с Соломоном и другие истории – богатство, славу, долголетие, безопасность, счастье с точки зрения мира. Но Павел говорит, великое приобретение, огромное богатство – быть. Снова это духовные ценности. Быть благочестивым, то, что касается характера, да? И довольным. Учитывайте, друзья, что апостол Павел пишет вот это вот послание, находясь в заключении. Когда мы будем, Господь позволит нам изучать послание к филиппийцам, вот мы увидим, что Павел, находясь в это же самое время, то, что и Ефесянам он пишет, 1.12 к филиппийцам он пишет, «Друзья мои, хочу вам сообщить кое-что, что мои обстоятельства, в которых я нахожусь, послужили для лучшего успеха благовествования». Кто так может сказать? Тот, кто обладает этим даром разумения того, что Бог ему дал. Что делают неверующие люди? Как они разбираются с трудностями, когда в их жизнь приходит болезнь, когда они теряют деньги, когда они теряют близких людей, когда в семьях разводы, когда раздираются дети с одними родителями, с папой, с мамой, или конфликты между родственниками какими-то за имущество, или хуже того, когда человек оказывается в заключении. Он не знает, что делать с этим. Жизнь закончилась. Павел понимает. Мой Бог допустил, чтобы я был здесь. И вот эти обстоятельства я не буду менять. Не буду просить апелляции, ничего. Я в этих обстоятельствах переориентируюсь, и я знаю, чем мне заниматься. Когда бы я проповедовал узникам, кто меня пустит просто так в тюрьму? Когда бы я проповедовал охранникам, кто меня будет слушать? И Павел понимает, вот мои обстоятельства послужили к лучшему успеху благовествования. Он не просто учил других людей, но через себя, пропуская на практическом уровне жизни, он показывал, Божьи небесные благословения, они превосходят всякие земные. Еще один интересный момент. Помните, когда тот же Павел писал о том, что я научился быть довольным всегда и во всем. Это потрясающее благо. И он говорит, когда у меня обилие пищи, питья, тепла, одежды, окружен друзьями, меня не заносит в гордости. У меня нет такого, что вот у меня трудность, я сейчас ему позвоню или скажу, он решит мой вопрос. Он говорит, я научился быть довольным в этом положении. И наоборот, когда приходят в мою жизнь периоды, когда у меня ничего нет и когда я один, умею жить и в скудости, и умею жить в изобилии, научился всему и во всем, да? Быть богатым в Иисусе Христе. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Друзья, то, что мы думаем о том, что христиане – это какой-то придаток к этому миру, вот какой-то, не знаю, лишний мозоль, да, или опухоль какая-то, весь этот мир торжествует, веселится, живет красиво, христиане все какие-то грустные, все какие-то на чем-то сосредоточены. Это пусть они грустят от того, что они не знают, насколько они несчастливы. Вот это послание направлено в том контексте, когда христиане были в меньшинстве, язычество было в большинстве, когда язычество жило себе беспечно, когда они жили по своим собственным правилам, были счастливы сами в себе. Павел им пишет письмо для того, чтобы дать им вот это вот разумение. Как вы спаслись? И что вы должны делать с этим спасением, которое пришло в вашу жизнь? Сегодня мы рассмотрим еще несколько других благословений, данные во Христе. Мы говорим о благословениях небесных, данных верующим людям во Христе Иисусе. Это продолжение или вторая часть. Я хочу прочитать снова с 1 стиха по 10. Но наш отрывок будет сегодня с 7 по 10 стих. Чтобы у нас был общий контекст, пожалуйста, давайте мы обратимся к этому отрывку. Итак, 1 глава. Послание к Ефесянам с 1 стиха. «Павел волей Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которой Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, чтобы все, небесное и земное, соединить под главою Христом». Друзья, мы продолжаем говорить о Божьих благословениях, и я хочу напомнить, если вы подзабыли, что Бог, о котором говорит Павел, что Он благословен и является источником благословения. Библия дважды говорит о Боге, что Бог блажен и Бог счастлив. 1 Тимофею 1.11 и 1 Тимофею 6.15. Два раза сказано о Боге, что Он счастлив. Понимаете, кто может дать определение счастью? Сам Бог. Понимаете, откуда человек может получить настоящее счастье? Исключительно из рук Бога. Все остальное – фальшивка. Все остальное – это иллюзия, которую люди себе сами придумают, которая приходит и уходит. Но настоящее блаженство, настоящее счастье и богатство, оно возможно только у Бога. Итак, вот это вот шестое благословение, мы сейчас на начале 7 стиха, это благословение быть искупленным. Посмотрите, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, это 6 стих, и вот в котором, то есть во Христе, мы имеем искупление. Мы имеем искупление. Я достаточно кратенько хочу сказать об этом слове, потому что мы много об этом говорим. Искупление значит буквально быть выкупленным. Это состояние человека, когда он находится в рабстве, и его выкупают или за него платят цену. Искупление – это тогда, когда кто-то приобретает тебя в состоянии, когда ты сам себя не можешь ни освободить, ни изменить свое положение, свой статус. И вот Павел говорит, что благословение тогда, когда за вас была заплачена цена огромного уровня. Вот во второй главе, когда мы будем изучать, Павел описывает состояние, в котором нашел нас Бог. Не мы искали Бога, мы не философствовали в высших каких-то там инстанциях небес, преисподней там, или каких-то других вещах. Мы могли говорить об этом, но это не посылало нас к тому, чтобы нам искать Бога. Бог нас искал и нашел нас в таком состоянии, когда мы были во грехах, когда были преисполнены похотей, когда были отчуждены от Бога, когда наш разум был помрачен, когда мы жили под влиянием и контролем сатаны, когда мы были полностью рабами. И вот в этот момент, В этот момент Павел говорит, Бог искупил вас. Посмотрите, друзья, на цену искупления. Это кровь. Искуплены кровью Христа. Вы знаете, что само интуитивное восприятие даже у язычников есть, что люди согрешили. И они пытаются как-то загладить свои грехи. Если кто-то у кого-то чего-то украл, то потом он думает перекрыть тем, что «а я ему потом тихонечко мешок картошки поставлю у крыльца, вот, и где-то вот, вот так вот сделаю». Кто-то поцивилизованный, они понимали, что нужны жертвы богам, они приносили жертвоприношения. Сам Бог повелел Израилю приносить жертвы, чтобы их грехи, что? Покрывались. И они понимали, без пролития крови не бывает прощения. Но знаете, в чем проблема всегда была? Если говорить о системе израильского жертвоприношения. Внутри никогда не было чувства свободы, что мой грех прощен, и он удален, или он сломлен. Этот грех как будто бы покрывался, или как будто бы отодвигался в сторону, но он никогда не удалялся. Вы помните послание к евреям, в 10 главе сказано, что ежегодно, 3-4 стих, напоминается о грехах. Когда приносили к первосвященнику жертвенные животные, каждый год напоминалось о том, ты грешник. И вот когда священник совершал этот ритуал, когда он возлагал руки на козла отпущения, его уводили в пустыню настолько далеко, чтобы он не нашел обратный путь домой, и его должны были там съесть дикие животные, это был символ того, что ваш грех удален. Через год они снова приходили, им снова напоминалось, ты грешник, ты грешник. И вот этот вот грех на время покрывался, и он не мог быть удаленным. И они это знали, но Павел, смотрите, идет настолько далеко, что говорит, вы искуплены, вы избавлены из рабства, вы были в плену, вы не делали то, что хотели бы делать, вспомните себя до обращения. Я много раз хотел покончить со своими, не с собой покончить, а со своими вредными привычками. У меня не получалось. Просто не получалось. Я понимал, то, что я делаю, то, что я вовнутрь употребляю, оно разрушает мою жизнь. И я знал, что, допустим, курение убивает, да, сокращает жизнь. Я понимал, что алкоголь сокращает жизнь. Я понимал, что все, что я делал, наркотики, все оно сокращает жизнь. Но я ничего не мог сделать. Были периоды, когда я этим не занимался. Вырастали новые грехи. Я понимал, что это плохо, но я не могу от этого избавиться. И приходит какая-то мысль, когда я сижу дома. Я встаю, пошел, встречаю каких-то людей, и мы быстренько нашли друг друга, мы быстро договорились, что мы хотим делать. Утром просыпаюсь. Я понимаю, что а зачем? Вернуть бы все это назад, этого бы не делал. Но ты раб, ты просто под проклятием этот магнит притянул тебя к себе, и он ведет тебя туда, куда он хочет. И вот Павел говорит, вы освобождены от этого кровью Христа, не своей собственной. Благословение, избавление даровано нам благодаря Спасителю Иисусу Христу. Я еще один хочу текст из послания к евреям прочитать. 10 глава, 14 стих. «Ибо Он, то есть Христос, одним приношением, вот послушайте, это ключевое слово, навсегда сделал совершенными освящаемых». Петр подобную мысль высказывает в своем первом послании, 1 глава, 18 и 19 стих. Посмотрите, как красиво он возвеличивает путь искупления. «Знаете или зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Итак, это благословение быть свободными от греха. Быть искупленным – это значит быть свободным от греха. Седьмое благословение – это быть прощенным. Одно вытекает из другого. Послушайте, мы еще в седьмом стихе. «В котором мы имеем искупление кровью Его». Смотрите, «прощение грехов по богатству благодати Его». Я тоже долго не буду останавливаться на этом понимании прощения грехов. потому что мы знаем весь этот механизм, как работает прощение грехов в нашей жизни. Я просто напомню несколько ценных таких моментов. А дословно здесь сказано «прощение преступлений» в оригинале, не «прощение грехов». Прощение преступлений, которое указывает на какую-то повторяющуюся систему жизни, на образ жизни. Это значит приступать к Божьей заповеди. Это значит все время, циклично, целенаправленно, умышленно приступать к Божью истину, накапливая себе Божий гнев. И вот Павел говорит, вам прощены эти грехи. Если в первом случае в искуплении мы свободны от рабства, во втором случае мы свободны от чувства вины за грех. То есть внутри нет того, что я не прощен. Мой грех меня преследует. Моя жизнь не дает мне покоя. Вы знаете, что многие люди, я опять-таки, может быть, в вашей жизни до уверования все абсолютно спокойно было, вы сильно не переживали о соделанных грехах. Но я даже не знал Писания, но моя совесть все равно была чувствительна к тому, что я что-то делаю неправильно. Представьте, я говорю такой бытовой уровень, представьте людей, если у кого-то где-то какое-то скрытое убийство. Ну, допустим, кто-то ехал ночью по пустынной дороге, сбил человека, и никто его не заметил, он остался там лежать, и его не нашли. Вы думаете, он спокойно спит? Я знаю, что некоторые женщины с ума сходят всю свою жизнь из-за сделанного аборта, когда они понимают, что они убили человека. И оно не дает им покоя. Или ложь какая-то, где повлияла на судьбу человека настолько, что, к примеру, его с работы уволили или в тюрьму посадили. Он вышел сухим из воды, а кто-то остался страдать. Не дает покоя человеку. И они живут с этим. Так вот, смотрите, Павел говорит, прощение грехов, Бог полностью обнулил всякий грех. И не там на небесах просто лишь, и мы об этом не знаем. А он говорит здесь верующим людям, чтобы они не просто понимали, но Дух Святой, живущий в нас, он дает это состояние умиротворенности, мира с ним, спокойствия, радости. Потому что результат прощения, примирения с Богом – это мир. Вот это слово, о котором сказано «по богатству благодать Его». Послушайте, я буквально вернусь в Ветхий Завет на несколько секунд. Как Давид описывает состояние своего сердца, когда после сложнейших падений в его жизни, с Версавии, убийства Урия, вовлек в грех свое окружение, когда он лицемерил перед ними. Вот. И вот когда его сердце обрело прощение грехов, 31 Псалом, 1 стихи, смотрите, как он говорит о человеке, называя его счастливым. «Блажен, блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек или счастлив человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства». Вот поэтому люди и Ветхого Завета, и Нового Завета, которые сражаются с грехом, когда они не искуплены, когда они рабы греха, тяжелее жизни просто нет. Сколько бы ты сюда ни заливал чего угодно, путешествовал, смотрел этот мир, внутренний вакуум ничто не заполнит. Вот что Давид почувствовал и увидел, и испытал, и написал. «Счастлив тот человек, счастье номер один, тогда, когда твоя душа чиста, сердце свободно от греха, ты в мире с Богом, и в твоем сердце нет этого лукавства». Вот Павел говорит, что это по благодати или по богатству благодати его. Я хочу маленькую ремарочку вставить сюда, друзья, чтобы мы выдерживали баланс. Смотрите, нет ни одного мелкого греха. Может быть, вы сейчас сидите и думаете, ну это Давид накуролесил в своей жизни, вот просто его занесло в такой гордости. А это вот тот наркоман был. Ну моя-то жизнь была ровной. До брака не было никаких сексуальных отношений, а в браке никогда никому, ни с кем не изменял. Вот никаких абортов, если это женщина, никаких преступлений, если это мужчина, в тюрьме не сидел. Понимаете, очень трудно понять, когда мы говорим о каких-то контрастах, и думаю, ну, наверное, это нужно идти куда-то в центр реабилитации алкоголиков и наркоманов, вот там им проповедовать эти тексты. Ничего подобного. Нет ни одного мизерного греха, который Бог бы не заметил и возненавидел его в нашей жизни и не привел бы за этот грех на суд. И с другой стороны, вот о чем мне хотелось бы говорить, нет ни одного самого тяжкого греха, самого глубокого греха, которого Бог не смог бы покрыть. Представьте себе такую ситуацию. Вот я вчера смотрел, кстати, океанские или океанические отливы. Да, вот имейте представление. Я не буду говорить о физике, да, почему это происходит, но это потрясающее явление, когда далеко-далеко от тех контуров берега вода уходит. Вот представьте себе такую ситуацию. Приходит в этот момент папа с мамой и их маленький ребеночек. И ребенок с маленькой лопаткой сидит, играет вот на этом месте, куда недалеко отошли тоже, ракушки собирает. И он сидит лопаточкой там играется, выкопал какую-то ямку. Вот. Потом время прошло, они его взяли за руку, ушли. Потом через час приходит взрослый мужчина с лопатой, привозит тележечку, берет, копает и в мешки насыпает этот песок для своих нужд. Да, вот набрал там большую такую ямку, вырыл вот, и уехал. Еще через час приезжает экскаватор. И вот этот экскаватор делает огромнейший котлован для того, чтобы там для своих нужд грузит его в грузовик, да, и машина уезжает. Маленький ребенок, взрослый человек с лопатой и экскаватор. Через время приходит вода. Что она делает? Она просто все это покрывает. Абсолютно все. И следа не остается от всех этих углублений. Как маленький грех вот этого маленького мальчика, который успел выкопать, так и средние грехи, то, что мы классифицируем, это абсолютно неправильно, так и огромный котлован. Божья благодать, Павел говорит, в богатстве своем она покрывает. Чтобы мы в своей жизни не сделали, тогда, когда мы обрели благодать, искупление, прощение кровью Его, это потрясающая милость. Представьте, язычники, которые жили тогда просто необузданы, у них не было никаких тормозов, они делали все, что хотели. Они должны были это услышать и поверить в это. Друзья, мы не должны думать, что неверующие люди – это те, кто на улице не верят в Бога. Иногда мы грешим неверием в то, что Бог простил все мои грехи. Прошлое, мои настоящие и мои будущие. Многие люди боятся об этом говорить, полагая о том, что ну если вот уже так все пакетом, все, за все заплачено, ну теперь я могу вот жить как хочу. Глупость. Вернитесь к первым стихам, и вы увидите, вы избраны для святости, для непорочности, а не для того, что у вас есть вот какой-то документ, да, вы положили в карман, и вы можете жить, как вы хотите. Ничего подобного. Но мы должны веровать в то, что мы искуплены, и мы полностью прощены. Я не думаю, что это всех в зале касается, но именно тех, кого Бог возродил, чье сердце изменил, кого Он призвал, кого Он избрал, кому дал новый дух, новую жизнь. Эти люди могут быть спокойны в верности Бога. Вот восьмое благословение – это быть просвещенным. Давайте мы 8-9 стих прочитаем. «Которую, то есть благодать, Он в преизбытке даровал нам, вот оно, во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем». Что это за благословение – быть просвещенным? Понятное дело, быть искупленным, быть прощенным – это хороший дар. Но дар быть просвещенным, я когда думал об этом, об этой связке, вы знаете, я исполнился огромной радости, огромной тоже чести и привилегии от того, что Бог, кроме спасения и искупления, дает вот это вот просвещение. Что Павел говорит? Этот дар Он нам дал. В чем? Открыл нам тайну Своей воли. Вы представляете, что у нас есть возможность понимать Бога? У нас есть возможность знать Его, какой Он внутри. Вот это на самом деле просто чудо. Язычники, они не знают, как угождать своим богам. Они угадывают. Они придумывают, они друг другу разные басни рассказывают. Посмотрите на религии мира, и вы увидите. В одной местности та же, допустим, религия говорит об одном, в другой местности километров 500 от них говорят о другом. Они вроде бы все одинаковы, с одним названием, но они контрастно отличаются друг от друга, потому что они не знают, у них нет откровения. Но Бог дал нам откровение, как разумение вот этой вот тайны, понимания Его. У верующих, да, вот у нас, когда мы понимаем Бога, у нас есть четкая картинка мировоззрения. Как произошел мир, что такое грех, что такое смерть, что такое страдания, болезни, войны, почему в мире происходит вот весь этот набор самых сложнейших вещей, которые многие люди не могут понять. Верующие понимают. Мы знаем, чем закончится история. Что будет два состояния – страдания для неверующих и блаженство тех, кто уверовали, тех, кто искуплены. Неверующие этого не понимают. Посмотрите на неверующих людей. Они сами себе стандарт. Они сами определяют, как им жить, когда жениться, на ком жениться, выходить замуж, насчет детей, воспитывать их, как тратить деньги, что в жизни нужно делать того, что они сами определяют. С кем дружить, работать, жить. Все это они сами себе определяют. Потому что у них нет никакого стандарта. У верующих людей абсолютно все по-другому. Верующие люди, вот что Павел, я хочу подчеркнуть, пишет очень красиво, точно. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Он отделяет людей душевных и духовных. Он говорит, он не может понять, потому что он почитает это безумием. Душевный не принимает того, что от Духа Божия. И не может разуметь. Даже если бы захотел, он не может. Потому что об этом надобно судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Представьте себе маленького человечка, которому 2 или 3 годика. Если вы положите перед ним 2 монетки в эквиваленте 5 рублей и 10 рублей, ему нужно выбрать. Что он выберет? Скорее всего, то, что побольше. Да? Понимаете, большинство людей думает, ой, большая церковь, значит, там Божие благословение. Маленькая церковь, значит, ну, значит, Бог туда редко заглядывает, и они тужатся, и у них что-то не получается. Для неверующих людей тогда в Ефесе критерием определения истины был у нас храм Артемиды Ефесской. Тысячи и тысячи людей приходят на поклонение. Кто вы? Куда вы ушли от нас? Где вы собираетесь? Кто ваш руководитель? Что вы там делаете? Понимаете, как люди могли определять? У них нет разумения. Они понимают, нас мало. Значит, наверное, не с нами милость Божья. Их много, значит, там истина. Помните историю с моей золотой монеткой? Когда в супермаркете продавец хотел избавиться от какой-то монеты, которая в обиходе не ходила. И она на сдачу отдала золотую царскую 5. Она попала мне в руки. Я тоже хотел от нее избавиться. Просто взять и бесплатно позвонить, кто еще помнит, телефонные автоматы вот эти вот по 2 копеечки. Я думаю, что 2 копейки буду тратить? Я возьму сейчас вот это, запихну туда и позвоню. Благо, что она не залезла туда. Она толще была. Она точно в диаметре, как 2 копейки советские, но по толщине она вот в эту ячейку просто не пролазила. Я ее, конечно, потом выковырял, потому что мне нужно было позвонить. Я немножко огорчился, и пришлось мне любимые 2 копейки туда отправить. И вы знаете, до тех пор, пока эта монетка не попала в руки к ювелиру, о ее ценности никто не знал. Но тогда, когда он сказал, ребята, это настоящая золотая монета, царская. И когда мы эту монеточку продали, она превзошла вообще все наши ожидания. Она стоила дороже месячной нашей зарплаты, которую получали на тот период. Вот в нашей жизни что-то очень похожее происходит. У нас есть окружающий нас мир, но мы неправильно комментируем его. Мы неправильно даем оценку. Или этот мир неправильно дает оценку. Самое главное — быть живым, здоровым, счастливым, семья и все, как все. Вот когда Бог включает свет, а еще к этому свету дает краски, понимание всего, и когда мы видим, где что расставлено, мы видим вот эти вот минные поля, да, куда не нужно наступать, когда Он дает закон, который охраняет, когда дает верный путь, по которому идти. Об этом благословение говорит Павел. Он открыл нам тайну воли своей во всяком разумении и во всякой премудрости. Поэтому, имея истину Божью, я могу ориентироваться в этом мире. Я могу не просто ее знать, а с мудростью в практической своей жизни исполнять. Это, друзья, огромнейшее, огромнейшее, огромнейшее благо. Павел говорит, что Бог открыл нам свою волю по своему благоволению. То есть настолько, насколько захотел. Мы подобно мальчику, подобно мужчине, подобно экскаватору, мы не вычерпаем океан. Если к этой иллюстрации вернуться снова. Мы не способны. И вот Моисей говорил, открытое принадлежит нам и сынам нашим, помните, Второзаконие 29:29, а сокрытое Господу Богу нашему, чтобы мы исполняли Слово Его. Вот в этом Божья премудрость, явленная нам. Проблема в том, что либо мы не знаем, что у нас есть это богатство, либо мы не умеем этим пользоваться. Если вы услышали Слово Божие об этом богатстве, об этих сокровищах, данной церкви, данной верующим, научитесь этим пользоваться в своей жизни. Либо при обилии хлеба, ну, будьте голодны, сидите на диете, если вас это устраивает. Питайтесь рецептами из книги, да, но читайте об этих рецептах, но они вас не накормят. Но придите к этому хлебу или к этим драгоценностям, возьмите, сделайте из него ожерелье. Вот чем нужно себя украшать. Торжеством понимания избрания, любви, непорочности, усыновленности, искупления, прощения, этого богатства, разумения тайны воли Господней. И последнее, Павел говорит о замысле благословения. Почему он эти дары дает? 9-10 стих, или конец 9 стиха и 10 стих. Он прежде положил в нем, в устроение полноты времен, его цель, чтобы все небесное и земное соединить под главою Христом. Так, друзья, Бог спасает людей по всему миру, собирая их в одно тело для определенного периода, когда сатана будет скован, когда грех будет упразднен, когда наступит период нового неба, новой земли. Тогда абсолютно все, небесное и земное, соберется вот под одно главенство Христа. Сейчас мы разрознены, сейчас мы разобщены, как христиане, по всему лицу земли. Многих спасенных нет, потому что физически они умерли. Но однажды в этом Господнем теле мы увидим и Авраама, и Авеля, увидим и Ноя, Моисея, увидим многих святых Ветхого Завета, многих святых Нового Завета, апостола Павла, послание которого мы читаем, многих святых нашего периода, когда мы будем соединены под главой. Вот эти благословения даны нам для того, чтобы все во всем был Христос. Вот этот триумф, он обязательно осуществится. Хорошее время сделать остановку, поклониться Богу в молитве. Давайте помолимся. Отец наш, преисполнены благодарности и почтения пред лицом Твоим, пред именем Твоим, потому что Ты открыл нам тайну Своей воли, замысел мироздания и замысел духовных тайн. Спасибо Тебе за Господа нашего Иисуса Христа, за Духа Святого, который открыл нам славу Отца и славу Сына, который возродил нас к вечной жизни и соединил нас со Христом. Прости нас, Господь, за то, что Ты считаешь ценным и важным, мы почитаем чем-то маловажным, устремляясь к чему-то земному, человеческому, приходящему, временному, не имеющего никакого значения. Научи нас, Господи, понимать, ценить, любить и практиковать в нашей жизни те дары небесные, которые Ты послал нам во Христе Иисусе для нашей радости, чтобы мы могли, живя на земле, пользоваться ими. Благослови нас всеми этими благами. Сегодня по заповеди Твоей, по Слову Твоему, мы хотим почтить Тебя, участвуя хлебопреломлении, чтобы хлеб напомнил нам о Твоем теле ломимом, и Твоя славная кровь, пролитая во искупление грехов наших, отобразилась в вине, которому мы будем причащаться. Благослови детей Твоих, сыновей Твоих и дочерей Твоих, за которых Ты отдал жизнь Иисуса Христа, чтобы всем нам снова мысленно прийти на Голгофу и увидеть Тебя, распятого нашего Спасителя, увидеть славу нашего искупления, увидеть славу нашего прощения и избавления, чтобы в сердцах мы снова возрадовались, исполнились миром от того, что мы едины с Тобой. И настанет тот славный день, когда все искупленные во все эпохи, поколения, времена будут собраны воедино под главою Христом, чтобы Ему единому была честь, слава и хвала. Даруй нам, Господи, мудрости, даруй нам правильно эту мудрость применять в нашей жизни, чтобы, ходя путями, мы могли прославлять Тебя всегда и во всем. Во имя Твое мы молимся и прославляем Тебя, Искупитель наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.